Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 1 июля 2022 года. И я продолжаю отвечать на вопросы нашего тролля АЙ. Правильна ли сдача острова Змеиного, обмен пленными, в том числе нацистов Азова? Это как-то не согласуется с денацификацией. Чувствует ли ответственность за эту аферу товарищ Смирнов из-за своего отлынивания от передовой? Начну с последней части. Вы так часто спрашиваете меня об отлынивании от передовой, что уже наконец, и я столько раз давал по этому поводу объяснений в разных контекстах, что хочется наконец спросить, а вы-то чего на передовой? Вот вы так яростно напираете на то, что я должен пойти или политруком на Донбасс, или, так сказать, куда-то еще на передовую, там, в Си Цзиньпин уехать. Ну, короче, заниматься всем, чем угодно, кроме того, что я делаю, кроме вот комментариев к текущим событиям, того, что происходит на самом деле. Я понимаю, что вас моя роль очень не устраивает. Но я же вас и не заставляю слушать передачу, понимаете? Вы же как бы сами ее себе выбираете. И при этом почему-то вот так как-то скромно относитесь к своей собственной роли. Вот раз вы такой прям яростный, боевитый, ну вот что ж вы, ну Азов, да, я понимаю, уже поздно, но вы можете еще поучаствовать, допустим, в Кракене, он, кажется, в Харькове базируется, вот, там вполне можно приложить свои усилия, если, так сказать, у вас их избыток, почему бы нет. Ну, я не знаю, россиянин вы или с Украины, но если россиянин, то вам при таком настроении 100% дадут визу. Вот, так что можете въезжать туда смело и записываться добровольцем в Кракен. Оттуда и пишите, кстати, как у вас там в Кракене дела. Так что я думаю, что мне, конечно, забавно читать эти комментарии, но жду от вас новостей о том, как вы доблестно сражаетесь с расистами в Кракене. Правильная сдача острова Змеиного. Ну, вот я о ней уже говорил в своих предыдущих комментариях и в самой передаче. Моя мысль сводится к тому, что его надо было оставлять еще раньше, потому что об этой скале, ну, никакого реального проку от нее нет. Зацепиться за нее с точки зрения создания укреплений невозможно никому, ни нашим, ни украм. А, так сказать, возможность там создания какой-то радиопеленговой станции, ну, она есть, но только при условии, что ее никто не будет трогать. А поскольку остров голый, по сути, является каменистой скалой, то никаких блиндажей там себе не построишь, тем более долговременных укрытий, если только не начинить его строительной техникой и не начать там какую-то массовую работу, на которую вряд ли кто способен и вряд ли которая имеет смысл. Поэтому все же остальное, так сказать, при своей назойливости будет сметено артиллерийским огнем, и, в общем-то, сидеть на ней, это вот как на Невском пятачке, просто терпеть напрасные жертвы ради ничего. Если не удалось провести операцию в первые дни, то есть путем освободительного похода, ну, для дальнейших целей остров Змеиный уже не годится. Во всяком случае, он не будет очагом сопротивления после того, как будет взята, допустим, Одесса и Николаев, если таковое случится. Скорее всего, там произойдет ровно то же, что произошло и с румынами, когда был освобожден Крым. И было понятно, что нацисты из Одессы уходят, и из Николаева, естественно. Румыны оттуда просто эвакуировались. Их никто не выбивал, там, не штурмовал этот остров Змеиный. Просто они очистили площадку, ее заняли другие. Вот и все. Остров Змеиный, по сути своей, остается такой площадкой, которую держать абсолютно нет смысла. Что касается обмена нацистов, как-то с Азовой, как-то согласуется с денацификацией. Поскольку вас очень интересует, видимо, живой для вас вопрос, процесс денацификации, я продолжу вас как бы объяснять вам, продолжу вам объяснять, что такое эта денацификация и как она происходит. Ну, например, в той же самой Германии, я ее часто беру за пример, потому что это реальный пример осуществления денацификации. Кстати, в дополнение к моим прошлым объяснениям, от вас, наверное, не ускользнула новость, что вот одного из охранников концлагеря Заксенхаузен, которому на сегодняшний день уже, простите, 101 год. Вот его буквально на днях правосудие ФРГ осудило на 5 лет заключения. Так что процесс денацификации продолжается по сегодняшний день. Что же касается вообще этого процесса как такового, то перед Нюрнбергским трибуналом, например, по-моему, советским обвинением, был поставлен вопрос о том, чтобы считать, например, всю Национал-социалистическую рабочую партию Германии преступной организацией. И трибунал на это не пошел. Он объявил преступным руководство политической этой организации. А вот все остальные члены организации просто по факту своего состояния в нацистской партии виновными считаться не могли. Их, конечно, за это не награждали пряниками, но в таком случае обвинения им чисто по принципу, раз вы состояли в нацистской партии, значит, вы виновны, тоже не было. И не было, кстати, ни с одной стороны, ни с немецкой, то есть ни с советской стороны оккупации, ни с западной стороны оккупации. Поэтому, что касается нацистов из Азова, то, безусловно, они уже находятся в плену, наверное, месяц. Да? За это время вряд ли они просто так сидели на нарах, ожидали, пока их освободят. С ними проводились следственные действия, перекрестные допросы, выяснение, в каких преступлениях они участвовали, кто был свидетелем этих преступлений и так далее. То есть устанавливалась доказательная база. Их руководители, как вы знаете, уже находятся сейчас в Лефортово в Москве. Я думаю, что с ними отдельно работают по этому поводу. Поэтому я не думаю, что в числе этих обвиненных были лица, которые замешаны в военных преступлениях. Во всяком случае, те, о которых было известно, что они в них замешаны. Если, может, среди них кто-то и проскочил, тот, кто был замешан, но сумел скрыть свое участие, а свидетельскими показаниями это было не установлено. Вполне возможно, что и таковое могло случиться. Но вряд ли я считаю, что это было какое-то огульное освобождение, так сказать, валите там все нацисты, нам все равно. Мы с денацификацией просто пошутили. Как вы понимаете, с денацификацией не шутят. И поэтому даже в обмене, естественно, участвовали и захваченные на Азовстале, в том числе и те, кто принадлежал полку Азов, но я думаю, что здесь произошла тщательная фильтровальный отбор, я бы так выразился. Кстати, вы же меня спрашиваете, сейчас я найду где, да, что не пора ли про СМЕРШ, что-то вы меня спрашивали. Сейчас я найду этот вопрос. Прошу прощения. Так, что-то у меня потерялся. А, вот. Есть ли опасность, что подлые украинские нацисты смогут запудрить мозги нашим пленным и при обмене внедрить своих шпионов к нам? Стоит ли вспомнить опыт товарища Сталина и восстановить ссылки и СМЕРШ? Ну, что касается мер наказания, то их определят после того, как определят степень вины. А что касается СМЕРШа, то это была такая особая спецслужба, собственная на время войны, именно для того, чтобы оперативно вести не только следственную, собственно, но и контрдиверсионную деятельность. То есть, скажем так, вопрос СМЕРШа, он был гораздо шире, чем просто вопрос там Следственного комитета, условно говоря, да, это не было не просто следственное. То есть это была специальная такая синергия самых разных ведомств, начиная от контрразведки, кончая, собственно, антидиверсионными группами. Поэтому вот с этой точки зрения СМЕРШ, я понимаю, что оно звучит так жестковато, смерть шпионам, особенно в нынешнем контексте, но на самом деле речь идет просто о создании специальной службы, которая имеет много функций, которая имела смысл в контексте той войны, и то, как она происходила. Имеет ли смысл сейчас создавать такую службу, я не знаю, потому что все зависит от масштабов диверсионной деятельности и способов ей противодействия. Но вообще-то СМЕРШ специализировался, конечно, на том, чтобы выявлять шпионов и диверсантов среди тех, кто просачивался в советский тыл. И насколько сейчас велико вот количество таких, скажем, объектов или субъектов, которые пытаются проникнуть в наш тыл для, с целью совершения диверсионной деятельности. Наверное, это определит необходимость или возможность создания СМЕРШа или его аналога в современном виде. Что же касается вот бойцов Азова, о которых вы говорили, они спрашивали меня, то точно так же, так сказать, этих бойцов Азова для того, чтобы их как бы выявить среди нацистов реальных преступников, виновных в военных преступлениях, соответственно, точно так же и действуют, ну, в всяком случае, стандартными методами, существующими структурами. Потому что надо понимать, что каждая реорганизация в системе или спецслужб, или вообще какого-то государственного управления, это определенная ломка, это период притирки. Ну, в общем, короче говоря, она должна быть обоснована очень вескими соображениями. Если таких соображений нет, то действуют теми способами, которые уже существуют в государственном управлении, потому что там все известно, кто чем занимается, кто какие функции исполняет. Исполнители знают своих начальников, а те своих подчиненных. Перестройка административная для этого должна быть вызвана только какими-то очень серьезными основаниями. Видимо, я думаю, полагаю, что таких оснований на сегодняшний день нет, будет скоро существующие уже штатные отделы контрразведки, Следственного комитета и так далее, они справляются своими функциями, и между ними какой-то лакуны, во всяком случае, видимый на сегодняшний день, не наблюдается. Кстати, мы это и увидим в ближайшем будущем, потому что, когда вот среди обмененных вдруг выяснится, что там как раз присутствуют такие явные нацисты, которые совершали военные преступления, они сейчас выйдут на телевидение, на украинское похвалятся, как мы там, так сказать, мочили рашистов, вот, как мы там с пленными расправлялись и так далее. Это будет тогда серьезное упущение со стороны спецслужб российских. Возможно, это и побудет каким-то организационным переменам. Но для этого увидим, когда вот эти вот нацисты будут хвастаться своими подвигами, если они действительно себя таковыми считают. И, кстати, я хочу заметить, что даже не только члены нацистской партии, ну, допустим, служащие ВАФНСС, которые попадали в плен, ну, когда ходят разные случаи, что их там типа не хотели брать в плен, там предпочитали там расстрелить на месте, но это на всю войну одним правилом не обойдешься. В одном случае могло быть так, в другом по-другому, хотя, естественно, к эсэсовцам особых симпатий никто не испытывал. Но я хочу сказать, что те из них, кто не участвовал в военных преступлениях, и чья вина в военных преступлениях, которых не была доказана, они прошли через плен и потом вернулись обратно в Германию. Но, во всяком случае, число процессов, причем со смертными переговорами, реально, которые были после войны в Советском Союзе, ну, на них были задействованы десятки человек обвиняемых. Но это отнюдь не те сотни и тысячи, которые реально попали в плен. Так что я понимаю, что вы все время хотите представить денацификацию как некую такую игру, которая как бы должна прикрыть просто агрессивные цели России, которые так благородно называют денацификацией. Я повторяю, это реальный процесс. И этот реальный процесс действительно будет проходиться, потому что Украина была нацифицирована. И, соответственно, денацификация, она реально требуется. Вполне возможно, что с применением каких-то новых организаций, если того потребует обстоятельства.